Всем привет! Вы слушаете новый сезон подкаста «Шоу Хьюмана». Несмотря на все обстоятельства, которые нас с вами окружают, в связи с вами по-прежнему его ведущие Яна
и Юля. Всем привет! Да, Яна не зря сказала про обстоятельства, которые нас окружают, потому что именно эти обстоятельства подтолкнули нас к тому, чтобы записать целый сезон про международное право, про военные преступления, международные суды и попробовать вместе с приглашенными экспертами и экспертками разобраться, молчит ли право, когда летят ракеты.
Также хотим предупредить наших слушателей и слушательниц о том, что мы записываем эти выпуски не в совсем стандартных для нас условиях и обстоятельствах. Мы будем очень стараться, чтобы это не отразилось на качестве звука.
К нам сегодня подключилась наша коллега-правозащитница из команды Human Константа Таня Зинькова. Таня, привет!
Привет!
И сегодня с Таней мы поговорим на такую тему, как международное право и война. Таня, давай начнем с самых азов. Что вообще такое это международное право?
В целом, это система таких договоренностей государственных, которые частично отражены в письменных документах, конвенциях, например, а частично в обычных нормах, каких-то практиках, которые уже стали обычными для государств и которые помогают им регулировать между собой отношения. А международное право, оно отличается от национального права тем, что классическое национальное право, оно, как правило, записано в каких-то документах, и если оно не выполняется, то всегда есть возможность обратиться к специальным, на то, поэтому они так и называются, правоохранительным органам, и сказать, что твои права, например, не выполняются. Субъекты национального права — это индивиды, а субъекты международного права — это государства. Поэтому государствам сложно договориться до такой системы, где они могут создать какую-то общую государственную полицию, в которую можно если что пойти и заставить нормы применяться. Поэтому международное право, оно всегда про согласие государств, их волю и возможность найти консенсус по каким-то вопросам. Если приводить примеры, то очень много вещей, связанных с авиацией, например, регулируются международным правом, с тем, как определяются территории, границы государств. Первое, что нужно сказать о международном праве, что оно всегда про в основном государство, хотя не только. Сейчас есть много теорий, которые говорят о том, что, например, бизнесы или очень-очень большие корпорации, которые в принципе, по своим возможностям ничем не уступают некоторым государствам, тоже должны по-хорошему признаваться субъектами международного права.
Ты говоришь, что международное право — это скорее про договоренности государств. Ну вот, например, если наше национальное право, вот мое там, кто-то что-то, не знаю, меня обидел, что украл, я иду в полицию, полиция преследует человека по закону, да, и идут какие-то наказания, да, этому человеку. А правильно я понимаю, что международное право, к сожалению, не предусматривает такого? То есть тут, если кто-то не исполняет договоренности, то что могут делать другие государства? Есть ли что-то, что могут как-то повлиять?
Если государства договариваются до того, как они будут регулировать, например, между собой отношения и записывают это в конвенцию или в договор. Очень много договоров есть двусторонних, например, о дружбе и сотрудничестве между государствами. Ну или есть такие многосторонние договоры, например, о предупреждении преступлений геноцида или о недопущении расовой дискриминации или договоры о гражданской авиации, как она должна регулироваться. Если эта договоренность государства записана в договоре, то у государств, в принципе, никто их не ограничивает в том, чтобы прописать, что будет происходить, если этот договор нарушится. Можно сделать целый раздел, и так и делается зачастую, где написано, если мы вдруг у нас будет спор, то мы пойдем, например, вот в этот международный орган или в арбитраж и попытаемся его там разрешить. Или там может быть написано, если какая-нибудь из сторон договора нарушает его положение, мы можем применить к ней какие-нибудь санкции. Например, если это договор в рамках организации, например, договор в рамках Совета Европы, можно сказать, мы приостановим членство одной из этого государства, если оно будет постоянно нарушать положение договора. Или мы исключим это государство из организации, если оно будет постоянно его нарушать. Поэтому, в принципе, аналоги каких-то последствий за нарушение международного права, они есть, просто они есть до той степени, до которой государства договорились, что они есть. На этапе подписания договора государство, которое еще его не подписало, может посмотреть и подумать, если цена настолько высока, наверное, я и не буду подписывать эту конвенцию и не буду соглашаться вот на такой режим, если что-то пойдет не так. Это с одной стороны. С другой стороны, есть еще обязательства государств, которые следуют не из конвенции, а, например, из обычаев, то есть какой-то практики, которая сложилась с одной стороны, там годами формировалась и сложилась, и признается в качестве обязательной. Если мы говорим о каких-то очень-очень фундаментальных нормах, например, запрет геноцида, то государство не может отказаться подписывать конвенцию, которая обязует всех предупреждать геноцид, и сказать: нет, я на это не соглашался, я в целом планирую совершать геноцид когда-нибудь там в своей истории. Потому что есть обычаи, сформированные другими, ну, в принципе, всеми государствами, что геноцид — это неприемлемо, за его совершение всегда будет какая-то ответственность, это всегда будет нарушением международного права. И от соблюдения таких норм нельзя уйти просто отсутствием согласия.
Мы очень часто и в нашем подкасте, когда говорили про права человека, всегда говорили, что вот права человека появились как ответ на те ужасы, которые происходили во время Второй мировой войны. Что с международным правом? Что впервые появилось и когда вообще появилось международное право?
Международное право, по большому счету, существует столько, сколько существует государство. С тех пор, когда у государства появилась необходимость как-то сотрудничать, а не просто жить в границах своего государства, уже стали появляться какие-то нормы о том, как, например, будет управляться какая-нибудь река, которая течет по, например, территории сразу нескольких государств. И какие-то общие режимы управления общими ресурсами — это тоже международное право. Или вообще законные обычаи войны, например. В принципе, с тех пор, как ведутся войны, с тех пор и существуют такие законы и обычаи, они тоже часть международного права. Права человека, по большому счету, тоже часть международного права. Отчет правам человека можно вести, ну, конечно, в таком очень важном смысле после Второй мировой войны, но по большому счету и раньше. То есть, когда появлялись декларации о правах человека и гражданина во Франции, или человека и гражданки, как Олимпия де Гуш потом в ответ на такую патриархальную призму сделала другие принципы. С довольно давних времен есть и права человека, и какие-то истоки международного права, им всем много лет. Но все, что было после Второй мировой войны, это очень важный период, когда писалось большинство конвенции, когда принимался устав Организации Объединенных Наций и конвенции в сфере прав человека, но и, например, конвенции в сфере гуманитарного права. Очень много из них пересматривалось именно после Второй мировой войны, потому что был такой кризис системы международных отношений, и была необходимость закрепить. Очень много после Второй мировой войны именно закрепилось в форме конвенций. Но это не значит, что до этого момента международное право не существовало или существовало в какой-то менее заметной форме.
Даже сейчас уже, например, первую Россию исключили из Совета Европы и требуют ее же исключения из ООН. Да? Что это вот означает для международного права? Как это работает? Были ли когда-нибудь, может, прецеденты? Можешь рассказать поподробнее про вот эту историю?
Это первый случай, который мне приходит в голову, именно исключение. Сначала была приостановка членства России в связи с агрессией, потом практически одновременно и парламентская ассамблея, ассамблея Совета Европы принимает решение исключить Россию, но и Россия одновременно говорит: да, мы сами хотели уйти, самое время уходить, поэтому это очень интересное такое совпадение. При этом Совет Европы говорил, что исключение Российской Федерации происходит из-за того, что она грубо нарушает устав Совета Европы, действует несовместимо со статусом государства-члена этой организации, и поэтому не может больше быть членом Совета Европы. С ООН таких случаев не было исключения, и мне кажется, это вообще может означать, что нам, как обществу, такое мировому, тогда будет нужно пересмотреть систему международных отношений, как она есть сейчас, потому что исключить не просто члена ООН, а члена Совета Безопасности ООН — это что-то, чего еще точно не было. Потому что Совет Безопасности формировался как представители государств-победителей Второй мировой войны. Несмотря на то, что он всегда было вот это ограничение, о котором сейчас много говорят, право вето, которое не позволяет многим решениям быть принятым, это вроде всегда было таким ограничением, которое все признавали, но понимали, все равно есть более могущественные страны, мы должны признать статус-кво и сказать, что у этих стран так или иначе есть это право вето. Если не на уровне голосования, они, если не захотят подчинять себя каким-то нормам, они и не подчинят. Поэтому этот риск остается, и мне кажется, вот нынешняя ситуация с войной в Украине, она подчеркивает очередной раз кризис этой системы, которая в кризисной ситуации не факт, что может эффективно функционировать. С Советом Европы немного проще, потому что организация региональная, риски не так высоки, и Совет Европы, наверное, может себе позволить это сделать, хотя как результат российские граждане и граждане любых стран, которые хотели бы пожаловаться на какие-то действия России в Европейский суд по правам человека, это такую возможность потеряют.
Добавлю, что это действие позволяет теперь в России вернуть смертную казнь, потому что вхождение в состав Совета Европы, насколько я помню, одно из обязательных условий — это мораторий на смертную казнь.
Ну, не знаю, насколько эта риторика будет применена. Это, конечно, еще одна опасность. То есть, с одной стороны, это важное принципиальное решение, и оно тоже показывает отчасти, что международное право не будет терпеть каких-то нарушений. Но, с другой стороны, риск — это, конечно, то, что платформа теряется как таковая. И, например, Беларусь никогда не была членом Совета Европы. Она была кандидатом на вступление в Совет Европы в 90-е. Она им не стала, и вот она, в принципе, страна со смертной казнью в Европе, которой сложно применить какие-то меры в случае, если она действует неправомерно. Ты не можешь больше ей угрожать исключением из Совета Европы или какими-то еще мерами, потому что и связей, собственно, нет никаких.
Слушай, ну хорошо, вот сейчас мы все видим, что случили. А России-то что? Ну вот кроме того, что она теперь не участник. Ну окей, я не участник, не очень-то и хотелось.
Хочется верить, что это может повлиять на какую-то часть общества, для которой было важно и остается важным, чтобы ценности прав человека в России были на высоком уровне. Но, очевидно, это не большинство людей из того, что мы видим. И, конечно, для тех, кому выгодно не подчиняться нормам, это отличный способ использовать это за себя. То есть это вопрос, если мы про международное право, это такой извечный вопрос эффективности международного права, а что потом? Ну вот получается, можно ни на что не соглашаться, не быть членом никаких конвенций, никаких организаций и жить в такой изоляции бесконечно, репрессировать, собственно, граждан и граждан других стран тоже. И что? Ну, в принципе, с некоторых стран так и живут, даже Северная Корея так и живет. Но в такой системе отношений, где государствам все-таки не до конца все равно, что они думают, есть такой эффект naming and shaming, да, то есть государство не хочет все-таки, большинство государств не хотят иметь репутацию злостных неисполнителей каких-то международных соглашений, потому что от этого зависит и то, как с ними будет сотрудничать экономически, какой у них будет имидж. Для государств, которое демократия, от этого будет зависеть, за кого будет голосовать, возможно, на там, следующих выборах, но в ситуации авторитарных режимов это действительно спорный вопрос. Не факт, что им хочется и нужно принадлежать вот к таким площадкам.
Про международное право, в принципе, вот вспоминают, начинают говорить, когда происходит что-то как бы ужасное. Наравне с международным правом вспоминается про гуманитарное право. И поэтому я вот сейчас предлагаю еще обсудить, что такое гуманитарное право, почему это тоже так все переплетено.
Ну, хочется верить, что про международное право не вспоминают, когда оно просто работает. Но действительно, сейчас очень много мы говорим о международном гуманитарном праве. В целом, мы знаем из международного права, из прав человека, что есть определенные ценности человеческой жизни, например. Самый очевидный запрет и самое очевидное право — это право на жизнь. Но когда идет война, мы замечаем, что это право, получается, регулярно нарушается. Получается, есть такая ситуация, в которой можно отнимать жизни друг у друга, и у этого тоже есть свои права. В международном праве есть такие два направления, наверное, которые помогают разобраться с этим. Есть, с одной стороны, так называемое jus ad bellum, то есть то право, которое применимо до войны, то право, которое определяет, почему эта война началась, и была ли причина какая-то, кто прав и кто виноват в начале этой войны, а потом уже есть jus in bellum, это право, которое, это именно гуманитарное право в таком узком смысле, Женевские конвенции, Гаагские конвенции, которые применяются к тому, как эта война будет происходить, какие есть правила, что можно и нельзя делать на войне, какое оружие можно и нельзя использовать, например. И вот эта первая часть, она регулирована в основном уставом ООН, например, в котором есть, по большому счету, запрет на использование силы. И есть только два способа, когда силу можно использовать. Это может быть либо самооборона, либо резолюция Совета Безопасности ООН. Ну, если мы смотрим на нашу ситуацию, мы понимаем, что одна из сторон, очевидно, самообороняется. Хотя Россия тоже, как такое свое право на войну, цитирует тоже самооборону, либо попытку защитить людей от геноцида якобы в Донецких, Луганских областях, что опровергается последним решением Международного суда ООН, которое буквально пару дней назад вышло о временных мерах. Но вот это первая часть. И есть международное гуманитарное право, это, по сути, право войны. Есть Гаагские конвенции, которые регулируют то, какое оружие запрещено на войне, например, кассетные боеприпасы, яды, химическое оружие. Есть Женевские конвенции, которые про защиту уязвимых групп на войне, это защита раненых, потерпевших кораблекрушения, военнопленных и гражданских.
Мне просто это так немножко тяжеловато слушать, потому что, ну, как бы вот я нахожусь в Украине, да, и для меня, очевидно, Россия — это агрессор, и все, что она делает, это неправильно.
Ну, собственно, можно в этом русле и вернуться, да, вот сейчас в Украине идет война, которую развязала Россия, все говорят о нарушениях гуманитарного права. Что с этим можно сделать? Что можно сделать с Россией вот с точки зрения международного гуманитарного права?
Для начала это можно квалифицировать. Я действительно понимаю, что ну, войны — это не что-то, что все только и ждут, как бы применить международное гуманитарное право. Это что-то, что по большому счету не должно происходить. Поэтому и есть запрет на применение силы. И первое, что можно сделать, это квалифицировать то, что произошло. Было ли право у России что-то подобное сделать? И очевидно, мы поймем, что ответ — нет. То, что сейчас, например, делал Международный суд ООН в Гааге со временными мерами, а это дело, которое начала Украина еще в 2014 году, сейчас Украина в рамках этого дела попросила суд оценить та причина, которую называла Россия в начале, то, что она пытается защитить от геноцида якобы людей, которые живут на территории этих областей. Действительно ли эта причина может быть правомерной в рамках там, конвенции о предупреждении геноцида? И суд сказал, что нет, и должны быть приняты временные меры по приостановлению всех военных действий, потому что Россия неправильно интерпретирует геноцид, нет никаких оснований верить, что там действительно был геноцид, а следовательно и причина вторгаться тоже нет. Другие основания для применения силы не было ни резолюции Совета Безопасности ООН и не было самообороны. Если мы говорим о том, что делает Украина, то ее действия очень легко подпадают под самооборону, потому что очевидно, что было совершено вторжение. Вот это первое, что мы можем сделать как юристы-международники, квалифицировать, кто прав, кто виноват в начале того, что происходит сейчас. Дальше мы можем перейти к применению международного гуманитарного права вот как такового и смотреть, какие из законов войны, это звучит, может быть, как-то цинично, но по большому счету, когда война уже начинается, то мы признаем, что как минимум военные там, могут друг у друга условно отбирать жизни. Это часть войны, часть международного гуманитарного права, но у этого всего есть тоже свои правила. И тут мы будем замечать целый ряд нарушений. Мы будем замечать то, что атакуются гражданские объекты. Гражданские объекты не могут быть объектом атаки по Женевским конвенциям. Гражданское население не может быть объектом. Оно не часть военных действий. То есть там очень четко есть разделение на комбатантов и некомбатантов. И все гражданское население — это некомбатанты. Люди, не участвующие в военных действиях, они не носят форму, не носят оружие, они вне вот этих норм, и они должны защищаться. Поэтому мы точно сможем квалифицировать еще ряд нарушений со стороны России. Это такая основная функция, наверное, сейчас — это фиксировать то, что происходит. И есть много инициатив в Украине, и сейчас, например, Международный уголовный суд начал сбор доказательств о военных преступлениях, а военное преступление — это как раз нарушение международного гуманитарного права. Это очень-очень важная задача. Вторая задача, она немножко менее правовая, это скорее такая гуманитарная функция организации вроде Международного комитета Красного Креста, который по своему мандату считается нейтральной организацией и как бы таковой является, но он присутствует и пытается оказать помощь тем, кто в ней нуждается, уязвимым группам на войне. Но пока что я бы сказала, что вот это то, что реалистично можно делать. Вряд ли можно всерьез пока что говорить о том, что есть какие-то механизмы, которые позволили бы просто закончить то, что происходит, к сожалению.
Нельзя там стрелять по гражданскому населению. Как раз ты когда это говоришь, надо мной пролетает истребитель. Слушай, раз ты уже упомянула военные преступления, что такое военные преступления и что попадает под классификацию военных преступлений?
Есть, например, очень хороший такой более или менее список из Римского статута, который создает Международный уголовный суд, который я не буду целиком называть, но это в том числе пытки. Это неправильное обращение с военнопленными. Это взятие заложников. Это незаконная депортация, незаконное перемещение. Умышленное нападение на военные объекты, нападение на незащищенные и невоенные цели. Убийство тех, кто сложил оружие, например, кто больше не является участником участникам военных действий, тех, кто безоговорочно сдался. По большому счету, вот такой большой список, и я понимаю, что такое немножко беспомощное еще состояние от того, что можно все это называть, но вот как это сейчас повлияет на ситуацию. И просто хотела сказать, что после, например, Второй мировой войны то, что происходило, это Нюрнбергский трибунал, то есть возможности привлечь к ответственности, вот пока война шла, было, наверное, не так много, но когда она закончилась, была возможность создать трибунал, и там очень подробно и очень широкий круг лиц привлекать к ответственности за военные преступления. В том числе, кстати, привлекать тех, кто, например, был пропагандистом и так или иначе поддерживал идею войны и ее продвигал. Или, например, секретарей концлагерей, которые просто вроде как работали свою работу, не то чтобы с оружием в руках где-то участвовали непосредственно в войне, но ну вот фиксирование военных преступлений, преступлений против человечности, всех нарушений международного права. Сейчас это можно надеяться, что когда будет возможность создавать трибунал, привлекать к ответственности виновных, то это все может быть полезно помнить.
Я просто слышала, что есть разделение, то есть когда ответственно государство и когда отдельные индивиды. Или я дезинформирована, может?
Нет, все правильно. Если говорить о международном праве, есть, с одной стороны, ответственность самого государства, его может привлекать другое государство, и такие вопросы, если мы говорим о судебных органах, которые компетентны таким заниматься, это, например, Международный суд ООН. В его статуте напрямую говорится, что это про межгосударственные дела. В суд ООН может обратиться только государство и только с там, да, заявлением против другого государства. А, например, трибуналы или Международный уголовный суд — это органы, которые занимаются ответственностью уже индивидов, личной уголовной ответственностью. Этим могут заниматься, кстати, и национальные суды, если там есть принцип универсальной юрисдикции. И если он закреплен на уровне законодательном, то любой человек, который подозревается в этом преступлении и оказывается в юрисдикции такого государства, например, Германии, где это закреплено, он может быть судим и в национальных судах. Но это про вот конкретных лиц, когда уже идентифицируют те, кто давал приказы, те, кто их исполнял, какие это были военные преступления, какие доказательства существуют. Это все решает на уровне личной уголовной ответственности.
Мне нравится, что у нас в этом самом первом выпуске закладывается очень много таких пасхалочек на следующие выпуски, потому что как раз в одном из следующих выпусков мы тоже будем обсуждать более подробно, какие бывают суды, как они работают. И, в общем, то, что вот ты сейчас уже так дотронула поверхность, мы будем в это углубляться.
И не факт, что государство будет исполнять это решение потом, но действительно много зависит от времени и это правда, что в мире есть и много достаточно ужасных вещей, которые не доходят до трибунала, до международных судов. Есть хороший фильм «The Act of Killing» про, ну, наверное, можно назвать это геноцид в Индонезии, который никто не освещал. Там как бы местные наемники нападали на тех, кого они считали коммунистами, но по большому счету на всех, на коммунистов, на китайцев, всех, кто им не нравился. И там очень много людей умерло, и режиссер поехал в Индонезию, выучил местный язык и снял фильм с перспективы убийц, потому что все, кто совершал эти преступления, они считали себя правыми и через много лет в целом рассказывали с удовольствием, как они избавляли свою землю от нехороших элементов. Суть в том, что, например, когда я его посмотрела, я помню это чувство, что ты думаешь, так неужели не было ни одного трибунала? Звучит как то, что где-то происходили ужасные преступления, и получается, мир ничего не сделал, и действительно не было никаких формальных заседаний, судов, трибуналов. Я нашла только одно заявление правозащитников, кстати, которые после уже просмотра фильма сделали такой символический трибунал, который, конечно, никуда никого не смог фактически привлечь, но он был таким манифестом, что правозащитному сообществу не все равно. Но нужно с долей критики относиться к международному праву тоже, потому что иногда, когда есть момент времени, когда всем важно разобраться и привлечь к ответственности, то оно работает лучше, чем в ситуациях, когда на какие-то правонарушения, к сожалению, закрываются глаза. Потому что, как я и говорила, это все про государство, про их волю, про то, на что есть сейчас воля обратить внимание.
Аня, ну вот смотри, такой вопрос, я не знаю, он будет, конечно, в тему или не в тему, но что говорит международное право на этот счет? Вот я каждое утро просыпаюсь от сирен. Я просыпаюсь с первой мыслью, почему не закрывают небо? Может быть, с точки зрения международного права есть какой-то ответ, но вот почему это так происходит?
Ну, он есть с точки зрения отчасти и международного права, отчасти тех калькуляций, которые происходят, наверное, в головах тех, кто принимает решения. В принципе, позиция НАТО, она озвучивалась. Они не хотят прямого конфликта НАТО и России, потому что... Ну вот сейчас помощь, да, западная Украине, она ограничивается поставкой оружия, гуманитарной помощью, обучением, возможно, хотя, может, не знать там всех деталей, но вот эта помощь вроде как еще не говорит, что страны напрямую вовлечены в конфликт, потому что там нету условно на земле армии стран НАТО, которая марширует вместе с украинской армией, а значит нет прямого участия. Если бы закрывалось небо в том смысле, что участвовали бы напрямую страны НАТО в этом и своей техникой, которой они сами управляют, они бы сбивали российскую технику, это можно было бы счесть за прямое участие НАТО, прямое участие в вооруженном конфликте. А значит, НАТО становится легитимной военной целью для Российской Федерации. До этого война, допустим, у него было 2 участника, и сейчас добавляется 3. Раз он напрямую участвует, значит, его можно в ответ тоже атаковать. Я думаю, что здесь есть действительно такое опасение за то, что война может эскалироваться на какой-то новый уровень из-за вот такого прямого участия. Насколько это этичное решение, это, конечно, вопрос уже совсем другой, и на него можно ответить иначе. Но международное право не запрещает, оно не говорит, что ни в коем случае нельзя там что-то закрывать или чего-то не закрывать. Возвращаясь к идее там, воли государств, если на то есть воля, то можно сделать это и принять последствия того, что да, это будет участие в конфликте, возможно, но может быть оно оправдано. Может быть, на этом этапе, когда конфликт настолько критичен, например, уже допустимо принять в нем участие вот таким образом.
Я же здесь, в Украине, мониторила проект по Дню мира. Тут мы организовывали в разных частях Украины, в том числе и в тех частях, которые оккупированы. Мы выносили стол на улицу и приглашали всех к открытому диалогу поговорить про мир и услышать очень разные мнения там, людей Западной Украины, людей, которые живут на оккупированных территориях. И мне очень запомнилось... фраза одной девушки, которая проживает как раз до сих пор на оккупированной территории, что тяжело говорить про мир, когда в тебя стреляют. Хоть в меня и не стреляют, но стреляют где-то рядом, и это тяжело говорить об этом, но мне кажется, что пока есть международное право, есть какие-то нормы, кажется, нужно все равно держаться за них, говорить про них.
Мне кажется, справедливо, потому что международное право, как бы оно ни было про государство, оно же не про какой-то застывший в моменте статус-кво. Если эта война показывает нам, что международное право и система международных отношений в целом нуждается в реформах, когда эта война закончится, или уже сейчас, то будет, наверное, правильно действительно задуматься о том, как она может измениться. Как может измениться система ООН и останется ли она вообще в таком виде, в котором она есть. Как может измениться система исполнения международных обязательств. Потому что очень много международного права писалось после войны как раз под таким манифестом «Never again», «Никогда больше». Россия этот манифест, как мы знаем, изменила на «можем повторить». И вот, собственно, результаты. Хочется, чтобы такой остался посыл в том, что международное право, к сожалению, не всемогущее, но мы можем его менять и, наверное, должны его менять, когда видим, что не всех своих целей оно достигает.
Мне кажется, на довольно позитивной ноте, Юля, тебя, конечно, обнимаю. Всяческие лучи поддержки тебе.
Таня, спасибо большое, что согласилась с нами поговорить и так все интересно рассказала. Нашим слушателям и слушательницам мы хотим напомнить, что наш подкаст все еще продолжает быть на всевозможных подкаст-платформах, поэтому выбирайте любую, которая у вас работает. Подписывайтесь.
Ставьте нам всякие оценочки, звездочки, лайки, сердечки и так далее. Это поможет нашему подкасту быть заметнее, чтобы его видели другие люди, тоже послушали. А если у вас есть какие-то вопросы, может быть, появились вопросы к Тане, пишите нам на почту info@humanconstant.by. Мы обязательно на них ответим в следующих выпусках.
Всем пока.
Всем пока.
Спасибо. Пока.